Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Суд перед Пилатом. Часть вторая.
У нас есть огромная привилегия не только поклоняться Богу через молитвы, выражать поклонение в молитвах, поклоняться Богу, воспевая псалмы, но и также у нас есть огромная привилегия поклоняться Богу, изучая Его Слово. И многие реформаторы отмечали, что изучение Слова Божьего является величайшей формой поклонения Богу. И мы сейчас приходим к этому времени, когда нам нужно открыть Слово Божие, 18 главу Евангелия от Иоанна, для того, чтобы склонить наши сердца перед Христом, посмотрев на то, как Он стоит перед Пилатом и свидетельствует об истине. Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 33 по 38. Я напоминаю, друзья, для всех нас о том, что мы изучаем Евангелие от Иоанна, Слово Божие. Мы движемся по Евангелию от Иоанна уже несколько лет. Мы идем стих за стихом, и мы здесь, в этой церкви, являемся большими противниками такого поверхностного, выборочного изучения Писания. Мы являемся большими противниками трамплинных проповедей, проповедей, которые не разъясняют текст, проповедей, которые не объясняют смысл Слова Божия, потому что мы понимаем, что значение Писания – это и есть Писание. И если значение Писания не разъясняется, то у людей нет Писания. Итак, мы изучаем последние мгновения земной жизни Христа. Прошла тяжелая ночь. Спаситель был арестован в Гефсиманском саду, его предал Иуда. Был суд, иудейский суд перед Анной и Каиафой. И теперь раннее утро, где-то между 5 и 6 утра. Христос стоит перед Пилатом. Иудейские вожди, первосвященники, фарисеи, лжепастыри, религиозные лидеры Израиля привели нашего Господа для того, чтобы убить Его. Он был действительно врагом для них. Он действительно угрожал их власти над религиозной системой Израиля, над храмом. Он дважды, как вы помните, очистил храм, изгнав оттуда тех, кто торгует, миновщиков денег. Он нарушил эту религиозную финансовую пирамиду, во главе которой был Анна, бывший первосвященник, и теперь он действительно бросил вызов этой безбожной системе, и система мстит ему, как только может. Первосвященники и фарисеи, будучи врагами, потому что большинство первосвященников было саддукеями, они не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов, а фарисеи верили в загробную жизнь, но они были врагами, но ради того, чтобы убить большего врага, Сына Божьего, они объединились вместе, и теперь они хотят руками Пилата, языческого правителя, прокуратора, убить Мессию Израиля, убить Сына Божьего. Итак, они приводят Христа к Пилату. Они приводят Христа к Пилату. Они бы убили Его сами. В 11 главе Евангелия от Иоанна сказано, что они уже решили убить Его. Но теперь, и они, кстати, пытались убить Его раньше, когда Он исцелил парализованного, когда Он творил другие чудеса, нарушая субботу. Они хотели Его убить, но у них не получалось. Они хотели убить Его в храме. Иоанна 8 глава, когда Он прямо сказал: «Ваш отец дьявол, вы дети дьявола, вы не поклоняетесь Богу, вы поклоняетесь сатане». Они хотели убить Его, но тогда у них не получалось. Сейчас они бы рады убить Его сами, но Христос слишком популярен. Он неделю назад въехал в Иерусалим под восторженные крики толпы, и теперь убить Его так легко они не могут. Они все-таки были политиками, и они боятся, что народ не одобрит их действия, они боятся возмущения народа, поэтому они продолжают желать убить Его, но сделать это они хотят руками ненавидимого в народе языческого правителя Пилата. Итак, они приводят Христа к Пилату и буквально давят на Него. Пилат тоже человек не глупый. Он знал, что это коварные люди. Он знал, что они хотят его использовать. Он знал, что они интриганты. Пилат слышал о Христе раньше. Он знал, что Христос конкурент этих религиозных лидеров. И он знал, что им просто хотят воспользоваться. Итак, они приводят, я напомню вам немножко то, о чем мы говорили в прошлый раз. Они приводят Христа к Пилату. Они приводят Христа к Пилату и надеются, что Пилат просто отдаст приказ убить Сына Божьего. Отдаст приказ убить Сына Божьего, и на этом все будет покончено. Однако Пилат не удовлетворяет их ожидания, 29 стих. И вместо того, чтобы просто приказать убить Христа, Пилат требует нового разбирательства. По сути, вопросом, в чем вы обвиняете человека сего, Пилат этим вопросом начинает новое судебное слушание дела Христа. И этим он говорит: я не доверяю вам, я не верю в вашу честность, я не доверяю вашему суду. И суд над Христом был действительно беззаконием. Вместо того, чтобы совершаться днем, он совершался ночью. Вместо того, чтобы совершаться в храме, его совершили дома у первосвященника Анны, затем Каиафы. Пилат не хочет быть инструментом в их религиозной борьбе. Он отказывается мгновенно предать Христа смерти, и он начинает собственное расследование вопросом: в чем вы обвиняете человека сего? Такая постановка дела, такая постановка вопроса оскорбляет иудеев. Иудеи оскорблены. Ты что, не доверяешь нашему правосудию? Ты что, сомневаешься в объективности нашего суда? 30 стих. Если бы он не был злодеем, мы бы не привели его к тебе. Они обижены. Они злятся на Пилата. Они недовольны. Ты не веришь нашему суду? Ты не веришь в справедливость нашего правосудия? Но Пилат опять отказывается быть инструментом в их руках. Он делает тонкий ход и говорит: хорошо, если по вашему суду вы решили, на основании вашего правосудия вы решили, что он виновен, 31 стих, тогда возьмите его по закону вашему и судите его. Зачем вы пытаетесь меня втянуть в вашу религиозную борьбу? Вы считаете, что он виновен? Судите его, казните. Но религиозные лидеры Израиля опять не сдаются. Они были непростыми игроками, непростыми орешками. И, кстати, они побороли Пилата и, в конце концов, заставили убить Сына Божьего. Но сейчас еще до этого не дошло. И они говорят ему: а существует римский закон, и действительно существовал закон, согласно которому никто в Римской империи не имел права предавать смерти какого-то человека без санкции римских властей. В общем, казнить могли только представители Рима. Но вы поймите, здесь большой сарказм. Иудеи ненавидели римские власти. Они постоянно побивали камнями тех, кто им мешал, и не спрашивали у Пилата никакого разрешения. Они многократно хотели убить Христа и не спрашивали у Пилата разрешения на это. И позже, мы знаем, в Деяниях они убили Стефана без всякого разрешения прокуратора. А здесь вдруг они говорят: мы законопослушные граждане, мы не можем его убить, убить его должен ты. Они давят на него, давят, они говорят: играй в нашу религиозную игру, они говорят: казни его, они понимают, что их суд несправедлив, и пусть вся вина за смерть этого человека ляжет на язычника, на этого человека, которого ненавидели, и Пилата ненавидели в народе. Возьми вину за его смерть. Но Пилат не спешит взять вину за его смерть. Евангелист Лука добавляет и указывает на то, что фарисеи тогда, они приняли очень ясное решение, и они стали обвинять Христа, предъявили Христу такое обвинение, на которое Пилат не мог не отреагировать. Прямая задача Пилата состояла в том, чтобы контролировать государственность, чтобы следить за тем, чтобы не было восстаний, чтобы никакой человек не восставал против власти Рима, и чтобы налоги собирались в римскую казну. Это главная была задача Пилата. Поэтому любой, кто этому препятствовал, становился врагом Рима, и Пилат должен был его убить. И религиозные лидеры, эти лжепастыри, они знали это. Поэтому они говорили, Луки 23:1-2. «И поднялось множество их, и повели их к Пилату, его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он, то есть Иисус, развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя царем Христом. Они говорят, он враг Рима, он угрожает твоей власти, ты здесь прокуратор, а он называет себя царем. Люди могут восстать и пойти за ним. Он запрещает собирать налоги в казну Римской империи. Ну, другими словами, это обвинение, на которое Пилат не мог не отреагировать. Это обвинение фарисеи считали, все, это гарантия, что он его убьет. После этого и он не жилец. Все, сейчас после этого обвинения Пилат скажет, на крест его. Но Пилат не делает и этого. Они давят на него, но он не сдается. Пилат не делает этого. Пилат заходит в преторию и говорит, давай поговорим с глазу на глаз. И они заходят в преторию, и у них состоится разговор тет-а-тет с глазу на глаз. Давайте прочитаем это. 18 глава, стих 33-38. Тогда Пилат опять вошел в преторию. Опять, потому что он до этого вышел. Он вышел к фарисеям и первосвященникам. Они были лицемерами. Они знали, они верили, что если они войдут к язычнику в дом, то они осквернятся ритуально. Показано здесь их лицемерие. Они были такими лицемерами. Они боялись к язычнику в дом войти, чтобы не оскверниться. Но не боялись убивать Мессию Израиля. Не боялись по ложным обвинениям предавать на смерть Сына Божьего. Вверх лицемерия. Но Пилат пошел к ним навстречу, он вышел к ним, он поговорил с ними, и затем он заходит назад в свою временную резиденцию, которая располагалась в Иерусалиме. Он заходит назад, и фарисеи, первосвященники не могли за ним последовать. Они же фарисеи, они же религиозные лицемеры. Они никогда не осквернятся. Вы что? Чтобы они зашли и стали на его мозаичный пол. Такого греха они себе никогда не позволят. Поэтому Пилат заходит и зовет за собой Христа, и они остаются вне. Призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал им, «Итак ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Удивительное дело, удивительное дело. Пилат поставлен Римом для того, чтобы убивать всех бунтовщиков. Главные враги Пилата, политические конкуренты Пилата – это люди, которые объявляют себя царями. И Пилат вызывает Христа, вызывает Иисуса в преторию и говорит, «Ты царь?» Иисус фактически говорит, «Да, я царь». Но это все равно, что, скажем, вы работаете, я не знаю, кем-то, билеты вы продаете, и вы следите за тем, чтобы без билета никто не зашел. Заходит человек без билета, вы спрашиваете, «У вас есть билет?» Он говорит, «Нету». Вы говорите, «Ну тогда проходи». «Как?» То же самое и здесь. Пилат посажен, чтобы не допустить никаких царей. Чтобы не было лидеров, вокруг которых объединятся евреи и восстанут против Рима. И так он спрашивает, «Ты царь?» Христос говорит, «Да, я царь». Все, он должен его убить. А он выходит и говорит, «Я не нахожу в нем никакой вины». Почему? Почему он не выполняет свою прямую обязанность? Почему он не делает то, что он должен делать? Вот почему. Дело в том, что сам Иисус не стремился к политическому влиянию. Его царство было не от этого мира. Иисус признал себя царем, но царем не от этого мира, не политическим царем. И Пилат понял, что этот кроткий человек не представляет для римской власти никакой опасности. Поэтому и объявил Иисуса невиновным. Наш Агнец, который отдал за нас жизнь, он абсолютно невиновен. Его праведность сменилась нам, и мы имеем прощение грехов. Даже жестокий языческий правитель многократно свидетельствует об этом. Я не нахожу в нем никакой вины. Что же это за царь такой, который не связан с политикой вообще? Что же это за царство, которое не от этого мира? Рассмотрим особенности царства Христа, доказывающие невиновность нашего Господа. Рассмотрим две особенности царства Христа, доказывающие, что Иисус невиновен в обвинениях, указывающих на его политические претензии. У него такое царство, что обвинение его в восстании против Рима ложно. Давайте рассмотрим особенности этого царства, которые нам ярко продемонстрируют, что он не политический царь. Первая особенность царства Христа, доказывающая его невиновность, это царство невидимое, невидимое царство, удивительное царство, стих 33-36. Оно не представляет никакой угрозы власти Рима, это царство невидимое. Пилат опять вошел в преторию, призвал Иисуса и сказал: «Ты царь иудейский». Итак, Пилат заходит назад в свою резиденцию, и он призвал, это греческое слово «фанео», означает кричать, возглашать громким голосом. Пилат зашел в свою резиденцию, он кричит: «Заходи!» — зовет Иисуса: «Иди сюда!» Иисус заходит к нему. И он спрашивает у него: «Ты царь иудейский? Давай конкретно поговорим, правда это или нет? Ты что, царь, ты вождь, ты предводитель этого народа? Ты что, главный бунтовщик, главный революционер?» Стих 34. Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь, или другие сказали тебе о мне?» Иисус говорит: «Ты спрашиваешь меня, царь ли я, на основании собственных сведений. Тебе разведка доложила, тебе какие-то люди доложили из римского окружения твоего. Или тебе эти религиозные лидеры доложили. Откуда ты знаешь, что я царь?» И Пилат, конечно же, не мог слышать о Христе ничего плохого. В том смысле, что Христос не восставал против власти Рима. Когда его пытались поймать, помните, спрашивали, надо ли платить налоги, Христос сказал: «Отдавайте кесарю кесарева», да? Он учил, Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь, нести с римским воином не одно поприще, а два. Он заплатил налог за себя и за Петра. В общем, Пилат не мог слышать ничего плохого с точки зрения политики о Христе. Таким образом, и надо еще одну деталь понять. У Пилата была глубокая ненависть к евреям. Он считал их людьми второго сорта. Об этом мы поговорим в следующий раз, когда будем изучать биографию Пилата. Приходите в следующее воскресенье, мы продолжим. Он ненавидел их, он их презирал, он считал их низкими людьми. И теперь Христос говорит: «Ты сам узнал, что я царь, или вот эти люди тебе сказали?» Пилат пылает гневом, 35 стих. Пилат отвечал: «Разве я иудей? Ты что, считаешь, что такой высокопоставленный римский офицер будет слушать этих людей, будет вмешиваться в их религиозные споры? Твой народ и первосвященники предали мне тебя мне. Что ты сделал?» Он говорит: «Я не иудей, я не собираюсь в ваших религиозных этих всех, в этой мелкоте вашей религиозной разбираться. Мне нужны факты. Что ты сделал?» Пилат говорит: «Ну скажи, что ты такого сделал, что твой собственный народ ненавидит тебя такой лютой ненавистью? Ну что ты такое сделал, что они ненавидят тебя, твои же священники, твои же иудеи? Что ты умудрился такого сотворить?» Иисус не дает здесь прямого ответа, но в 37 стихе, в конце, есть ответ. «Мое царство, царство истины». Знаете, по сути, он, что он сказал? «Я проповедовал истину. Вот что я сделал. Я проповедовал истину. Я и шел от Отца, проповедовал истину. Вот они меня и возненавидели». 36 стих. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Иисус говорит: «Да, я царь, но мое царство не от этого мира. Если бы оно было от мира, то мои служители, слуги, придворные, там, если хотите, говоря уже более поздним языком, подвязались бы за меня. Подвязались — это греческое слово агонидзомай. В нашем языке мы используем слово агония, например. Это слово означает сражаться, бороться, биться, состязаться, подвязаться, прилагать усилия, помогать в борьбе. Христос говорит: если я был бы царь, то я бы так просто не был бы предан тебе. Сейчас бы битва была, сейчас бы такое бы сражение было бы. Кстати, здесь еще одна интересная идея. Иудеи ненавидели Пилата, Пилат ненавидел иудеев. И если бы Христос был действительно предводитель восстания иудеев против римской власти, то они бы никогда его Пилату не отдали. И Христос говорит: если бы я был царь от этого мира, то иудеи не отдали бы меня тебе, они бы сражались до последней капли крови за меня. И Пилат знал, что есть очень воинственное крыло в иудаизме, зелоты, террористы, которые убивали своими кинжалами, убивали римских высокопоставленных чиновников, и они боялись зелотов, потому что это были смертники. И Пилат понимал, что-то тут не то. Они говорят, что он их царь, а сами мне его отдали без боя. Какую-то страшную игру они разыгрывают. Они хотят ввести меня, он действительно в недоумении, они хотят ввести меня в замешательство, они хотят с моими руками делать то, что им хочется. Здесь нужно небольшое богословское пояснение. Христос объясняет: мое царство не от этого мира. Вообще Христос как царь, он имеет вообще понятие царства Божие, оно очень интересное, богословское понятие. Оно включает в себя все вообще. Физический мир и духовный мир. Христос является царем в физическом мире и в духовном мире. Не так ли? Христос управляет силами природы. Помните, в 6 главе он остановил бурю. Христос управляет здоровьем людей. Он исцелил парализованного, 5 глава. Он исцелил слепорожденного, 9 глава. Христос управляет жизнью и смертью людей. Он воскресил Лазаря, 11 глава. Христос в 19 главе стихом 10-11 говорит Пилату: ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. В книге притчи сказано: сердце царя в руке Господа, как потоки вод, он куда хочет направляет его. В общем, Христос руководит каждым вздохом Пилата, каждым ударом его сердца. Христос руководил каждым вздохом Анны, Каиафы, каждым ударом его сердца, их сердец. Он имел власть над ними. Но сейчас он не хотел проявить ее таким образом, чтобы стать политиком. Потому что первое пришествие Христа – это установление духовного царства, царства, которым он правит в сердцах верующих. Сегодня Царство Божие находится в сердцах верующих. И там Христос правит как царь. Но второе пришествие установит политическое царство Христа. И Христос станет главой мира. Сатана будет скован, и он будет править всем миром, как глава человечества. Кстати, знаете, почему евреи возненавидели Христа? Они не поняли разницу между первым и вторым пришествием. Они думали, что если Мессия придет, он прогонит римлян. И, кстати, вот буквально неделю назад они встречали Христа радостно и говорили: благословен грядущий во имя Господня. Они еще надеялись, что он будет тот Мессия, который прогонит римлян. Они думали, что речь идет о втором пришествии. Они не понимали эту идею. Тайна церкви была идеей первого и второго пришествия. Разницу они не видели. И они думали, он прогонит римлян. А он оказался не такой Мессия. Его царство не физическое, а духовное, в сердцах людей. Тогда они сказали: раз ты не такой Мессия, да будь ты проклят. Если ты не такой Мессия, как нам нужен, будь ты проклят, на кресте умри. И в Ветхом Завете сказано: проклят всякий, повисший на древе. Вот какая здесь трагедия. Итак, Христос царь, он правит физическим миром и духовным. Он сейчас позволяет Пилату творить зло, потому что ему нужно совершить искупление. Он не хочет сейчас политически править миром явным образом. Непонимание этого заводит и приводит Израиль к трагедии. Итак, Христос царь. Его царство невидимое. Поэтому обвинения в восстании против Пилата, против Кесаря, ложные. Здесь пару уроков, давайте отметим. Пару уроков, касающихся практической нашей жизни. Первый урок. Нахождение в Царстве Христа требует абсолютного подчинения Ему. Кто такой царь? Христос называет себя царем. Нахождение в Царстве Христа, спасение, возрождение требует абсолютного подчинения Иисусу. Не так ли? Кто такой царь? Царь — это не президент. Царь – это не депутат. Царь – это не сенатор. Царь – это тот, кто обладает полнотой власти. Не так ли, да? Царь – это, если хотите, диктатор. Тот, кто делает все, что хочет. Это абсолютный полновластный властитель. И нахождение в Царстве Христа требует абсолютного подчинения Ему. Если, смотрите, если вы христианин, значит, Христос правит в вашем сердце как царь. Так? Значит, вы абсолютно послушны Ему хотите быть. Заблуждение. Люди говорят, я готов служить Христу, созидать церковь, если это только не помешает моему бизнесу. Кто у них царь? Я готов трудиться для Христа, если у меня нет более важных дел. Люди, которые рассуждают подобным образом, совершенно не понимают концепцию царства и кто такой царь вообще. Христос не является их царем в абсолютном смысле, потому что они не посвящены ему в абсолютном смысле. Какие могут быть более важные дела, чем служение царю? Мы немножко при демократии здесь живем, да, немножко расслабились так. Но сказали бы вы царю Ивану Грозному, когда он послал за вами, что у него тут более важные дела есть, и он, вы сейчас их закончите и придете ему помочь. Что бы с вами было? Царь – это тот, кто правит суверенно, как хочет, ни с кем не советуется. Он делает все, что хочет. Конечно, Христос не жестокий царь, он не безумный царь, он святой царь, но он царь, обладающий полнотой власти. И если вы христианин, то вы раб в его царстве. Вы подданы его царству. И Христос не предлагает вам любить жену, Христос не предлагает вам любить мужа, Христос не предлагает вам любить церковь, Христос повелевает вам это делать, и у вас нет права выбора. Вот что такое концепция царства. Христос не говорит, давайте строить церковь, как вы хотите. Христос говорит, церковь строится на моем слове. И есть у нас право выбора? Нет. Можем ли мы проголосовать в монархии? Сказать, давайте изберем палату, давайте спросим людей, сделаем опрос, нравится ли им такой подход. Нет, в царстве это не делается. В царстве есть только один диктатор, который повелевает, суверенно правит, его решения окончательны и обжалованию не подлежат. Это царь. Первый урок. Нахождение в Царстве Христа требует абсолютного подчинения ему. Второй урок, который мы видим здесь, из стиха 33-36. Царство Христа не расширяется политическими методами. Так как Царство Христа не от мира сего, оно духовное, не политическое, то и расширение этого царства недопустимо политическими методами. Царство Христа не расширяется политическими методами. Несколько лет назад я встречался с одним пастором из Украины. И он рассказывал мне о своей нелегкой доле постоянно участвующего в различных выборах. Он баллотируется в различные депутаты различных уровней, и как ему трудно совмещать служение Христу с грязной жизнью политиков. Он жаловался мне. И я спросил его в конце, а зачем тебе это нужно вообще? Как? Если я не стану депутатом, если мы не будем депутатами, и если мы не пойдем в политику, мы не сможем распространять Царство Небесное. Слышали ли вы такое заблуждение? Да, христиане должны идти в политику, иначе Царство Божие не будет распространяться. Это неправильно, это неверно. Евангелие от Иоанна 6, глава стих 15. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, что сделал? Опять удалился на гору один. Он убежал. Этот пастор, он бежал, чтобы его сделали маленьким царьком. И его не сделали. И он опять бежал. А Христос убегал, когда его хотели сделать царем. Я не говорю о том, что христиане не могут там, в законодательных каких-то вопросах участвовать, не могут быть депутатами. В личном смысле они могут это делать. Но это не функция церкви. Церковь не занимается политикой. Политика не наше дело. Мне не нужно сфотографироваться с каким-то великим политиком, чтобы Слово Божие распространялось. Вот и все. Царство Христа не расширяется политическими методами. Церкви, христианские организации, утверждающие, что эффективное влияние на мир невозможно без политики, заблуждаются. Итак, первая особенность Царства Христа – оно невидимое, оно не политическое. Поэтому обвинения иудеев в стремлении Иисуса свергнуть политический строй римлян далеки от истины. Вторая особенность Царства Христа, доказывающая его невиновность – это Царство Истины, стих 37-38. Царство Христа – это Царство Истины. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Иисус говорит: «Да, я царь, но мое царство невидимое, и оно находится в сфере истины». Царство Христа – царство истины. Это не царство меча, это не царство революций, это не царство политических восстаний, это царство истины. Иисус правит суверенно в сердцах тех, кто послушен истине, Слова Божьего, Библии. Его царство не охватывает тех, кто не пребывает в истине. Сегодня это царство невидимо, находится в сердцах людей. В тысячелетнем царстве после второго пришествия оно станет видимым, Христос будет видимым образом править миром. Вопрос Пилата, прозвучавший цинично и презрительно, что есть истина, лишь показывает, что Пилат истины не знал и находился вне царства Христа, вне сферы спасения. Иисус как бы говорит ему: «Наше царство в разных измерениях. Мое царство – это царство в сфере истины». И своим вопросом, что есть истина, Пилат показал, что его царство находится в сфере лжи. Царство Пилата в сфере лжи, лжи фарисеев, первосвященников, лжи политической борьбы внутри Римской империи и царство Христа в сфере истины. Два разных измерения, нигде не пересекаются. Я не угрожаю тебе никак. Понял ли это Пилат? Я думаю, это очень тонкий здесь намек евангелиста Иоанна. И также здесь мы можем ответить пару практических уроков. Пару уроков, касающихся практической жизни. Первый урок. Послушание истине – признак возрожденного сердца. Смотрите, конец 37 стиха. «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Очень просто. Если вы спасены, вы слушаете истину. Вы любите истину. Иногда люди спрашивают: как узнать, верующий я или нет? Как узнать, в той церкви много верующих или мало? В той церкви много верующих или мало? Как узнать? Очень просто. «Всякий, кто от истины слушает гласа моего». В 10 главе Иисус говорит: «Овцы мои», овцы – это избранные, предопределенные к спасению, «овцы мои слушают гласа моего». А фарисеям он сказал: «А вы потому не слушаете, что вы не из овец моих». Неверующие, невозрожденные люди не любят истину. Они ненавидят истину. Они не любят ясную, убедительную проповедь Слова Божьего. Но только послушание истины – признак возрожденного сердца. 1 Иоанна 2:4. «Кто говорит: я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Послушание истины – признак возрожденного сердца. Второй урок. А сомнение в существовании единственной объективной истины – признак невозрожденного сердца. Сомнение в существовании единственной истины, единственной объективной истины – признак невозрожденного сердца. Вопрос Пилата – что есть истина? Циничный, может быть, ироничный, что есть истина? Показывает, что сам Пилат не был спасен. Пилат сомневался в том, что существует одна убедительная истина, потому что он был язычник, потому что он был неверующим. Невозрожденные люди, многие невозрожденные люди сегодня подобны Пилату. Они говорят: кто его знает, кто прав? Вы говорите так правильно, мормоны говорят вот так правильно, свидетели Иеговы говорят вот так правильно. Столько мнений, столько разных истин. Человек, который размышляет подобным образом, не христианин, он неверующий. Возрожденный человек уверен, он имеет ясное убеждение от Духа Святого, что истина находится только в этой книге и больше нигде. Только в одной книге и больше нигде. Бог говорил через одну книгу, сказал все, что хотел, и после этого он перестал говорить. Люди, которые думают, которые заходят в книжный магазин или в библиотеку и видят тысячи книг. Я иногда подхожу в книжных магазинах к разделу религиоведения, и я вижу сотни, тысячи книг. И я понимаю, что все это ложные книги. Истинная только одна. Почему я это знаю? Потому что Бог возродил меня для вечной жизни. А их не возродил, подобно Пилату. И они говорят: о, сколько книг, но что есть истина? Мы не знаем. И кто может знать? И они дальше идут, и они думают, что когда я говорю, что я знаю, что есть истина, они говорят: ты наглый, дерзкий и злой. Потому что никто не знает, а ты знаешь. Но это признак возрождения, признак спасения, уверенность в том, что Христос есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Верующие знают, что есть один путь, и другого пути нет. Итак, мы видим давление религиозных лидеров Израиля на Пилата. И Пилат действительно не понимал истину. Он сомневался в существовании объективной истины. Но он мог понять, ему хватило рассудка понять, что обвинения против Иисуса ложны. Поэтому, выйдя из притория, он сказал: «Я не нахожу в нем никакой вины». И мы видим, что великая истина о невиновности нашего Господа вновь звучит из уст язычника даже. Будем молиться и прославлять нашего Господа, Агнца непорочного, чистого и святого. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!